Андрей Евгеньевич Первухин. Целитель. Книга шестая. Возрождение империи. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая. Хранитель все же оказал мне помощь и рассказал, как создавать чудовищ самому. Большинство из них были магическими, впрочем, об этом и так знали. Теперь у меня в королевстве была технология создания таких необычных существ, но пока магических сил для их создания не было. Все шло к тому, что именно мой сын займется созданием чудовищ, больно быстро у него развивается магический резерв. Это никогда не удивляло. Даже уже было известно о том, что чем младше человек становится магом, тем он сильнее. Просто в наше неспокойное время каждый владетель старался выбрать человека постарше, чтобы сделать его магом, еще и боевой единицей. Хранитель мне рассказал не только о том, как создавать твари, но и о том, какие ингредиенты для этого необходимы, а их нужно немало. Сейчас все мои травники под надежной охраной собирали разные растения. Вот ведь так бывает. Для того, чтобы создать чудовищ, нужна не только живая плоть, но и некоторые травы. Надеюсь, хранитель надо мной не пошутил. Мне пришлось брать с собой на беседу некоторых самых грамотных травников, чтобы разбираться вместе с ними. Конечно, в книгах все было расписано, но требовались пояснения, за которыми мы и отправились к нему, уже несколько раз плавали. За несколько прошедших лет после войны с эльфами я побывал в бывшей столице империи раз 5. Книги активно копировались, разбирался и ставил задачи, какие копировать в следующую очередь. В общем, понемногу моя личная библиотека пополнялась новыми ценными экземплярами. Многие из книг копировали уже дома, делали несколько экземпляров и рассылали по моим школам. О моих учебных заведениях понемногу стали узнавать далеко за пределами моего королевства. Кроме того, в мое королевство начали приезжать люди из соседних земель, даже из королевства работорговцев. Что ни скажи, а школы, где преподают не только люди, но и гномы, стали очень популярны. Само собой, граждан других государств или земель учили не бесплатно. Такая привилегия была только у моих подданных, но им и не отказывали в обучении. Плати и поделимся знаниями. Понемногу школы стали существовать за счет приезжих, нагрузка на казну немного снизилась. Само собой, обучать магическому искусству соседей никто не собирался. Хотя чужих магов к нам не присылали, но была попытка купить магические книги. Я в этом всем отказывал. У меня появилась и магическая школа. Правда, там были самоучки. Просто помещение, где маги оттачивали свои навыки и узнавали что-то новое. Мое королевство продолжало активно развиваться, и нужно признать, что сейчас мои люди живут намного лучше, чем в империи. Это я говорю не только про дворян, но и про простых людей. Правильно говорят, что могущество государства, как его достаток, определяется не только тем, сколько смогли урвать дворяне, но и благосостоянием рядовых жителей. Численность войска смогли восстановить и даже увеличили его, к тому же и раненых всех поставили на ноги. Кстати, об империи. У моего деда осталось там много друзей, так вот они ему и сообщали новости через гонцов. Хорошо, что в свободных землях вроде бы навели порядок. А если быть точнее, то сейчас там происходит все так же, как и до прихода эльфов. Дворяне воюют друг с другом, но разбойников вывели, поэтому, чтобы пройти по тем местам, целая армия охраны не нужна. Так вот, империя развалилась на несколько государств. Император там еще был, но беда в том, что его мало кто слушал, разве что сторонники. А остальные группировки даже и не думали этого делать. Мало им дикого леса. Так эти придурки еще и между собой схватились. Пока происходят только локальные конфликты, но большой войной запахло довольно отчетливо. Так появилось два короля, это кроме императора, которые не собирались подчиняться новому правителю. Императора спасает то, что под его рукой имеется больше вояк, но если некоторые группировки объединятся, то для него будет совсем все плохо. Впрочем, пока император как-то умудрялся поддерживать мир со всеми, да и других уговаривал не воевать друг с другом. Только надолго ли хватит его авторитета? Знаю я, какая у великих мания величия. Все мнят себя самыми достойными. Простые люди уже поняли, какие беды их ждут, поэтому начали убегать из империи. Само собой, этим мы не могли не воспользоваться. Уже несколько раз мои отряды ходили в империю и переманивали к себе людей. Точнее, они стояли на границе со свободными землями и вербовали там беглых крестьян. Учитывая, что жили крестьяне не слишком богато, а я обеспечивал их продовольствием на время перехода, соглашались на переезд многие. Как и раньше, у меня в полный рост стояла одна главная проблема – где брать новых людей? Все же мы осваивали такие места, где вообще ни одного живого человека не было, поэтому проблема такая серьезная. От эльфов тоже приходили новости. О том, что у них творится, в основном рассказывали гномы. Они хоть и разорвали с ними все отношения и до сих пор были в состоянии войны, но кое-что им узнавать удавалось. Новый король уселся на трон и заявил, что рано или поздно он поквитается за смерть отца. Нужно отдать ему должное. Несмотря на сокрушительное поражение, усидеть на троне он смог. Правда, хорошие отношения с соседними державами у него не складывались. Они были в состоянии войны с гномами, хотя несколько раз присылали послов. Король гномов Рор сразу сказал, что заключит с ними мир только в том случае, если ему вернут долину. На подобное Эльдакар пойти не мог, поэтому между ними так и не было ни войны, ни мира. Никто не нападал, гномы сидели в своих горах, ну а эльфы — в своем королевстве. С империей у них какие-то отношения поддерживались, но неизвестно, надолго ли это продлится. Кстати, Фрор оказался прав, поставки из империи сократились в разы, а ведь там еще даже война не началась, зато крестьяне убегали тысячами. Никак не могли имперцы поставлять продукцию в прежних объемах. Зато у меня с каждым годом продовольствие на продажу шло все больше и больше, а гномам и этого было мало. Они уже спали и видели, когда я захвачу побольше земель, чтобы покрывать все их нужды. Если поставки из империи прекратятся окончательно, то для гномов ничего хорошего от этого точно не будет. Взять под контроль хранилище я все же смог, но лишь частично. На весь город сил не хватало, только взяли под свой контроль дворец до третьей городской стены. По сути, где-то пятую часть города. Там теперь постоянно стояла моя армия, которую требовалось снабжать. Это было тем еще занятием. Кстати, туда уже отправились мои мастера и гномы. Начинали понемногу восстанавливать бывшую столицу. Все чаще звучали предложения о том, что пора бы нам, славным воинам, взять под свой контроль горные перевалы и наконец-то уже начать пользоваться дарами гор. Только делать это было рано, мало сил, мало воинов, далеко от обжитых земель. Тем не менее, понемногу началась подготовка к походу. Мне уже успели доложить о том, что большая часть чудовищ и кихиров приходят именно оттуда. Хранитель уже сказал, что какие-то твари создают их и насылают на мои земли. Это мне еще везет, что эти самые древние маги, а хранитель был уверен, что это его соотечественники, не знают о моем существовании. Скорее всего, они тоже привязаны к месту, просто у них больше возможностей для таких маневров, чем у того же хранителя со стражами. Тем не менее, можно будет рассуждать о горах только тогда, когда мы сможем создать первых тварей для увеличения количества магов и усиленных воинов в королевстве. Разумеется, сейчас маги в моем королевстве тоже добавляются, все же нападения на мои земли не прекратились. Численность своих чудовищ я увеличил, как и мой сын. Теперь он носился от замка к замку и разгонял там врагов. Даже умудрился вырезать группу кихиров, которые неосмотрительно близко подошли к крепости. Питомцев перевозить к бывшей столице я не стал. После этого можно будет заработать массу проблем. Дело в том, что у меня, как и у моего сына, не было возможности за ними следить. А значит, они станут размножаться на подконтрольной мне территории, и в будущем с ними точно будут проблемы. Можно сказать, что мы уже сильно обнаглели, захватив 5 крепостей из второй линии оборонительных сооружений. Впрочем, не в этом наша наглость, а в том, что мы не водили туда своих питомцев, чтобы собирать побольше разных ингредиентов. Там просто стоял крупный отряд, выходили на дежурство, примерно на месяц, били тварей, травники делали зелья. Потом их меняли, и это повторялось. В общем, мы умышленно не вырезали всех чудовищ. Думаю, когда возьмем под свой контроль перевалы, станет проще. Почему-то хранитель решил, что им очень быстро станет известно о том, что мы уже в горах. Вот тогда на нас навалятся по-серьезному. Думаю, что древним магам будет неприятно узнать о том, что все их вековые труды пошли, как говорится, коту под хвост. Впрочем, пока это только предположение. Совсем забыл упомянуть о том, что эльфы хотели заключить со мной мир. Видимо, таким образом хотели через меня наладить связи с гномами. Только для них беда в том, что на моих землях все знали, что эльфы враги, и появляться им тут совсем не стоит, но посольство они прислали. Не знаю, как они прошли по свободным землям, учитывая, что они до этого умудрились натворить, но как-то прошли. Только до меня добраться не смогли. Один из моих приграничных вассалов их пропустил, все как полагается. Потом разослал гонцов к соседям, собрал силы и напал на лагерь ночью. В город и даже в деревню этих сволочей никто не пускал. В результате все посольство вырезали. Я об этом узнал только тогда, когда они уже были мертвы. Впрочем, не сильно по этому поводу переживал. Я ничего плохого эльфам не делал, пока они не решили меня убить. Так что теперь никаких добрых отношений между нашими государствами быть не может. Даже свой приказ отменять не стал. Пусть их дальше врезают.